Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как меняется человек? Зачем вообще нужны перемены? Насколько мы можем быть похожими на Создателя? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. И сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот. Выплываем мы из знойного лета, значит, московского. И в этот почти июльский день говорим мы, будем говорить мы о переменах, вот, вспоминая знаменитое китайское проклятие, вернее, там даже не проклятие, а там «не дай бог тебе жить в эпоху перемен», да? Вот, давай попробуем поговорить про перемены. Друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, зачем нужны перемены, и может ли человек вообще измениться? В юности я думал, что да. Потом меня жизнь стала убеждать в ошибочности некоторых моих построений. Вот давай попробуем разобраться, может ли человек измениться. Да? У нас есть, как обычно, два ответа. Один правильный, другой честный. Вот попробуем сегодня разобраться, вот, какой из них ближе к истине. Как ты думаешь вообще, как ты сам реагируешь на перемены, Петр? А?
Ну, я их не замечаю, если ты говоришь про перемены мои внутри, я их не замечаю. Я могу сказать, что меняется мое отношение к некоторым вещам. И тогда я уже начинаю понимать, что что-то, вот, мое отношение поменялось, и вот эта перемена, вот это я точно могу заметить. И, соответственно, если отношение меняется, то вслед за этим иногда бывает, получается поменять и поведение. Да, это свою реакцию на то, что происходит. Вот. И, ну, это довольно-таки интересное занятие, довольно-таки редкое, вот, но случается. Я так же, как и ты, в молодости полагал, что люди меняются, вот, и теперь я полагаю, что люди меняются, вот, но я не...
Вопреки всему, что убеждать об обратном, да?
Да, да. То есть, но мы меняемся, знаешь, как перемены разного рода. Тут нужно все-таки уточнить, каких перемен мы ждем или каких перемен хочет от нас Писание. Да, потому что мы все меняемся. Сначала мы растем, потом у нас есть такой период очень короткий, когда мы вроде как бы стабильны, а потом мы начинаем стареть. И вот в этом смысле я верю в перемены. В этом смысле мы никак не убежим от этих перемен. И вот с ними, с этими переменами приходит и осознание чего-то, чего раньше мы не понимали. Это тоже какой-то заложенный вот это механизм, который помогает нам осознать что-то там, да, и вот осознавание чего-то, отношение, перемена отношений к чему-то. Вот эти перемены с нами происходят. Да, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Но есть перемены, о которых вот мы все мечтали в юности, что мы станем лучше, что мы разовьемся в личности, ну, таких, если несовершенных, то, скажем так, с широким кругозором и так далее, и так далее. И по ходу движения, я так понимаю, что не только тебя, и многих постигло разочарование, потому что, собственно, мы никуда от тебя не убежали. Да, и что называть переменами, да, где мы изменились, да, какие наши реакции стали, поменялись, да. Мы кое-что назвали христианством, но при этом мы в рамках христианства все такие же бываем эмоциональные или безэмоциональные, как вот кому как повезло, какой характер унаследовал человек там, да, или воспитал. Вот. И по ходу движения люди, которые были упертыми и, скажем, неуступчивыми, они такими же в христианстве остались, твердыми, неуступчивыми. Люди, которые были...
А что-то меняется вообще?
Ну, что-то меняется, мы стареем.
Ну, это, знаешь, не оригинально, мы стареем. Мы стареем, это все равно, что сказать, что как бы не говоришь, что раньше было лучше, не от большого мудрости ты это говоришь, говорил Соломон. То есть, вот...
Ну, видишь, я тут обнаруживаю, что уже и не мудр, да, а раньше полагал, что крупицы мудрости.
Вот ты мне открываешь глаза. Ты со мной, я так подозреваю, да, думал, чил надежду, что ты мудрый человек, да?
Но были иллюзии, иллюзии среднего возраста, скажем так, да, они рассеялись. Вот. В принципе, я так полагаю, что в церковь ходят именно за перемен. Ну, как бы, все хотят, идут потом в церковь, потому что почему? Понимают, что что-то не так с нами. Да,
и вот интересно, если... в церковь люди приходят за переменами и отчаянно не хотят, чтобы эти перемены потом наступали. Вот казус, как ты можешь это объяснить?
Ну, все правильно, никто не любит перемены. Перемены любят описавшиеся младенцы вот, и люди, попавшие в беду. Вот они очень сильно любят перемены. Все остальные перемены не любят. Всех, понимаешь, это какая-то парадигма жизни. Все ищут, как бы, все говорят о продвижении, о развитии, о том, что надо развиваться, надо двигаться, надо полагать цели и добиваться их. Но в определенное время, когда жизнь становится комфортной, внутренней и внешней, все хотят остановить этот момент. И стабильность ценится, насколько я помню, еще из Советского Союза, стабильность ценится выше, чем перемены, гораздо. И если человек достигает какого-то определенного уровня комфорта, который его устраивает, внутреннего и внешнего, то стабильность для него самое предпочтительное состояние. Вот. Поэтому, с одной стороны, люди понимают, что они не могут там, жить вот в таком состоянии, в котором они находятся, они приходят в церковь, но в церкви, достигая определенного состояния, они говорят себе, все, хватит, я уже достаточно хорошо поменялся, вот я бросил пить, курить, я не ругаюсь матом, каждое воскресенье прихожу в церковь, все, стоп, хватит. Бог, спасибо, я буду тебя славить за это. Вот, и в этом смысле Льюис написал страшную вещь для таких людей, ну и для нас с тобой тоже. Он сказал, что примерно следующее, что Бог не хочет нас несколько изменить. Бог хочет убить старого человека и возродить нового. И это, конечно, дает нам понимание, почему люди, приходя в церковь с желанием перемен, потом останавливаются, потому что какие-то перемены произошли в жизни, их отношение к чему-то поменялось. А потом они очень не хотят перемен. И возникает вот эта самая внутренняя борьба и вопросы Богу, зачем нам вот такие обстоятельства, зачем я попал в эту ситуацию, что никого другого не было, или я хуже всех, или за какие грехи мне. А на самом деле процесс вот этот вот обновления, процесс возрождения человека, он у Бога не останавливается. И если у нас с ним... хорошие взаимоотношения, то, в общем-то, мы позволяем ему что-то в нас поменять. Вот это и ответ на вопрос, и я уже даже немножко вперед побежал.
Да, там, знаешь, мне нравится одна цитата из Станислава Ежелеца. Когда я подумал, что достигнул дна, снизу постучали.
Да.
Вот, и поэтому, мне кажется, это как раз о том, что проживаем мы все в какой-то период своей жизни. И, друзья, мы очень рады, что вы стали частью проекта «Погружение». Для нас это очень важно, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Это очень важно для продвижения проекта, чтобы еще больше людей узнало о проекте «Погружение». Друзья, вы также можете нам писать в эфире, и вы можете поддержать нас материально, ваша материальная поддержка, каждый ваш рубль пойдет на поддержание технического сопровождения эфиров, а также на то, чтобы продвигать их в соцсетях. И вы можете это легко сделать, потому что сегодня, конечно, не так легко, да, там какие-то возможности для финансовых перечислений и поддержки стало меньше, но они есть. Поэтому можно пройти по ссылочке, которую вы обнаружите в описании к этому эфиру. Пройдя по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, любую удобную вам форму платежа. Спасибо, что вы с нами. Мы поднимаем темы, которые помогают вам в поисках Бога и духовной жизни. Поэтому и ваши лайки, и ваши репосты для нас важны, как и ваша поддержка материальная. Вот в описании к эфиру есть ссылочка, которая вам поможет это сделать. А сегодня мы говорим про перемены с пастором Петром Морозовым и посмотрим, насколько вообще эти перемены нужны. И меняют ли перемены человека, или они просто превращают его в... неврастенника, вот, с застарелым неврозом, которому уже седитативные не помогают. Вот, а почему бы и нет? Вот, может быть, все эти перемены – это всего лишь иллюзия человека о себе или других людей, а нас, а мы-то хорошо себя знаем, и мы не меняемся. Вот скажи, в гостях у меня Петр Морозов, пастор церкви. Скажи-ка, пастор церкви, а как ты вообще относишься к рутине, особенно к рутине в духовной жизни?
Ну, с одной стороны, мне она не очень нравится, рутина, потому что рутина несет такую отрицательную коннотацию. С другой стороны, без рутины тоже непросто, потому что если у тебя есть какой-то график выстроенный, и ты привык, вот, что он у тебя есть, какие-то определенные вещи ты делаешь с утра, там, в обед и вечером, там, да, это очень хорошо, потому что это помогает тебе ну, быть более там, ну, как бы эффективным, потому что ты не можешь не сделать того, что ты уже привык делать. Ну, я знаю людей, которые встают раньше, чтобы молиться, я знаю людей, которые на работе оставляют время для того, чтобы что-то еще там сделать, там, да, и когда есть какой-то график у тебя, и он называется рутиной, то часто это помогает, часто это в помощь. Вот, я даже знаю людей, которые после отпуска говорят так, ну, наконец-то я вошел в график, а то, ну, совсем невозможно, да, то есть, потому что график помогает человеку встать на рельсы и двигаться вот прям, как он привык двигаться. Режим еще никто не отменял. Вот, а он как и сон по режиму, и еда вот, по расписанию, она, в общем-то, человека делает более эффективным и более здоровым. Так что, с одной стороны, я не могу сказать, что я доволен всегда, когда на меня наваливается рутина, такое отрицательное эмоциональное состояние. А с другой стороны, без такого графика тоже сложно построить себе вот, маломальски эффективный процесс какой-то вот, в жизни. Так что двоякое отношение.
Без рутины не может быть порядка, да, порядок в смысле, не в смысле какого-то, не знаешь, там, накатанности, а порядок в смысле последовательности действий, да, вот, мне очень важно, знаешь, я когда лежал в больнице с ковидом, мне врач сказал, что самое главное выздоровление – это что? Я говорю, лекарство. Он говорит, неправильно. Самое главное. Он говорит, конечно, подобранный курс очень важен, поэтому важно обращаться к доктору, а не смотреть в интернет и применять 85 совершенно эффективных схем, вот, которые убьют вашу печень. Вот. А самое главное – это распорядок жизни после того, как вы выписываетесь в больнице, потому что в больнице у вас там, понятно, от завтрака к обеду, от обеда к ужину, вот распорядок от капельницы к капельнице, но самое важное вот этот распорядок, который приводит организм вот в надлежащий, да, ритм выздоровления. И это, мне кажется, что часто, когда мы говорим, ну да, вот мы обычно говорим о том, что, да, когда мы говорим, например, там, вот духовное пробуждение, да, у нас там вот представляются какие-то картины, вот, значит, там, для протестантов все любят ссылаться на уэльское пробуждение почему-то, да, вот, потому что, ну, может, такое самое яркое. Ну, деяние, понятно, да, в общем, первая церковь, и вот из истории церкви там уэльское пробуждение, реформация и так далее, да. Ну вот, очень интересно, что я прочитал книгу, значит, называется она «По пути пробуждения», называется она, по-моему, да? То есть современный исследователь, да, он приехал в Уэльс и прошел по всем местам, где вот это пробуждение было. И, в общем, картина-то очень-очень печальная, да, вот от всего это остались заколоченные церкви, да, вот, вот казалось бы, да, пустота, и, в общем, от пробуждения ничего не осталось, да, и он, когда он анализирует, он говорит, ну, вся благая, в общем-то, часть была в том, что люди встречались, молились вместе, да, что-то было такое, вот движуха такая была. А потом, как бы, а потом приходит обычная жизнь. И в этой обычной жизни нужно быть христианином. Вот это самое сложное оказалось для людей, потому что это-то как раз и объясняло многие вещи и приводило многих людей в разочарование. Вот к чему такой длинный спич, я тебе говорю. А зачем вообще нужны перемены? Сидит человек все спокойно и как бы в ус не дует. Может, и не нужны эти перемены? Может, они только лишний стресс для организма?
Ну, ты знаешь, это сколько людей, столько и мнений, и по большому счету мы как бы как аксиому принимаем, что перемены нужны, да, вот сам по себе вопрос, он ставит людей в тупик, и такого простого ответа, как бы вот просто вот перемены нужны для того, чтобы стать лучше, он, ну, как бы сейчас уже многих не устраивает, потому что, ну, я и так хороший, зачем мне лучше, да, там, вот. Вот этот самый большой вопрос, чтобы понять, что перемены нужны. Наверное, мы большую часть жизни проводим для того, чтобы осознать, что перемены все-таки нужны нам, что что-то не так вот с этим миром, что-то не так с нами. И вот это ощущение, что с миром что-то не так, оно приходит не сразу. Да, да? Mm-hmm. Или понимание, что с миром что-то не так, приходит не сразу. Вот. И это тоже какой-то процесс, который происходит с людьми, да, это тоже требует какой-то внутренней перемены человека, который перестает быть довольным своими реакциями на то, что происходит. Мы говорим, вот совестливый человек или бессовестный человек, но на самом деле человек развивается как не только в области профессии, человек развивается в области нравственности тоже, и он может осознавать спустя какие-то годы что-то, что в молодости не осознавал. Я, конечно, понимаю, что и все Иакова я уж очень часто использую, но это один из самых ярких все-таки примеров того, как человек... Ну, ладно, хорошо, давай возьмем Иуду, да, вот его там, сына там, Иакова, да, который вначале предложил продать брата, а впоследствии готов был себя оставить вместо того, чтобы оставили брата.
То есть, просто надо пояснить для наших слушателей, да, что это ветхозаветный Иуда.
Да, да, не да, тот ветхозаветный самый. Иуда. Да, и не Искариот. Вот, который проделал огромный путь, и, между прочим, одна из непонятных для людей глав по поводу того, как его невестка забеременела от него, она должна была показать, какой путь он прошел, какие потери он понес как человек. Он потерял двух сыновей, он понял, что это тяжело, и он повзрослел. Да? И когда он сталкивается с похожей проблемой, но уже будучи повзрослевшим, понесшим потери, и в нем произошли потрясающие перемены. Он как человек изменился. Он был человеком, способным продать брата, а теперь он готов пожертвовать собой ради того, чтобы спасти брата. И на самом деле вот такого развития или, скажем, вот таких перемен, мне кажется, ожидают люди в церкви и, собственно, ожидает Создатель от нас. Когда мы взрослеем не только физически, мы взрослеем нравственно, мы, что-то с нами происходит. Но чтобы понять, что такие перемены нужны, нужно вот до этого дойти. Вот с какого момента? Мы, когда молодые, нас все устраивает, мир нас устраивает, он прекрасен. Столько возможностей, столько дорог, столько путей. Чего родители парятся, чего они переживают? Так, я со всем справлюсь, у меня все будет, я достаточно хорош, спасибо, вы уже все сделали. Проходит десятка, два, три года, десятка, два достаточно. Ты понимаешь, что жизнь не просто устроена, что этот мир не совсем таким, как ты его ожидал. И главное, ты обнаруживаешь в себе то, с чем ты сейчас тоже не согласился бы там, да. То есть мы производим на свет какие-то поступки, которые нас никак не красят, и которых мы от себя не ожидали. Мы же себя видели в молодости людьми целостными, людьми совестливыми, честными и сильными, самое главное, сильными. Но последствия, оказывается, поворачиваешься назад, были и низкие поступки, были трусливые слова, было убегание от ситуации, там, куча нерешенных проблем из-за нашей слабости и главное, разрушение позади. И вот когда мы начинаем понимать, что не этот мир, не мы сами, что-то в нас сломано, вот тогда нам хочется, или не то, что хочется, приходит осознание, что перемены нужны. И когда ты задаешь вопрос, зачем нужны перемены, я бы сказал, что сначала нужно осознать, что они нужны, потому что этот мир не в порядке и потому что мы не в порядке. Но осознание и путь к этому осознанию достаточно долг. И когда вот уже мы понимаем, что перемены нужны, у нас уже нет сил. Все растрачено. Вот. И может быть, иногда, знаешь, бывает, иногда бывает, что бессилие или, скажем, наша усталость от прожитых лет, там, да, она даже бывает помогает создателю проводить с нами какую-то работу. Некоторые люди настолько сильны, настолько энергичны, что их приходится вот прям останавливать. Вернусь опять к Иакову, никуда без него не могу. Иаков – потрясающий человек. Он боролся с Богом. И Богу потребовалось покалечить его, чтобы тот принял перемены, да, чтобы что-то вот такое произошло с ним. Вот. И в этом смысле иногда и с нами такое происходит. Но осознание того, что нам нужно меняться, осознание того, что ни мы не в порядке, ни мир не в порядке, приходит не сразу. И вот тогда мы отвечаем себе на вопрос, зачем нам меняться? Потому что мы в таком состоянии в этот мир приносим разрушение. Должно что-то поменяться. И могу даже продолжить. Я люблю сказать, что вот мы осознаем грехи, когда вот не мы грешим, а осознаем грехи, когда против нас грешат. Так вот, самое интересное в христианстве – это путь, когда мы уже не можем себе позволить делать то, что мы делали раньше, а против нас люди позволяют это делать. И мы действительно познаем на своем опыте, что с этим миром, с этими людьми что-то не в порядке, потому что они причиняют боль, потому что они нас обманывают, потому что они приносят разрушение уже в нашу жизнь, так как мы приносили разрушение в чужие жизни. И вот эта перемена, она, вот то, что я говорил, что я начинаю понимать, что я наделал, исходя из того, что сейчас люди делают там, ну, в отношении меня. Но не всегда это такое бывает, но иногда случается. И мне кажется, что вот тогда вот осознание и понимание того, что миру нужны перемены, как и нам самим, очень-очень сильно возрастает. Да, и при этом, будучи христианами, уже когда мы не позволяем себе делать то, что раньше позволяли, мы тех людей, которые делают нам плохо, мы уже учимся любить. И это потрясающее что-то, потому что таких перемен, в молодости я даже не мог себе представить. Я просто всех любил, вот, и не думал, что все так может развернуться.
У меня сильное сомнение в этом насчет твоей любви ко всем. Ну ладно. Значит, у нас есть комментарий. Вот другой вопрос. Вот ты думал, что всех любишь, стоит тебя только немножечко задеть по сзади по печени, и любовь испарялась быстро. Да, да. Значит, есть комментарии от Саши, мне кажется, они очень интересные. А как же быть самим собой, когда недоволен собой? Варианты: а, измениться, б, научиться любить себя как есть. Кстати, подумалось, можно наблюдать за эволюцией персонажей Библии, как менялся Моисей и Петр. А вот Иисус, такое ощущение, что совершенно не меняется со временем.
Ну, есть один спорный эпизод по поводу Христа, очень интересный. Да? Принято считать, что Христос прожил безгрешную жизнь, и знаешь как, я, Я, наверное, с этим соглашусь, не буду спорить, но вот есть один эпизод в его жизни, когда он проявил непослушание. И Лука не осмеливается написать, что Христос проявил непослушание. Он просто описывает, что тот задержался в храме на 3 дня. Но после этих событий, после того, как мама ему сказала, Лука написал, а дальше он жил в послушании у родителей. Из чего мы делаем вывод, что, слушайте, ну, Христос вырос в того, кто вместо своей воли принял волю Бога. Вот, собственно, все, что хочется сказать. А по поводу принять себя такого, какого есть, мы и так это делаем по факту. Мы, на самом деле, очень интересные вот эти размышления по поводу того, как мы можем принять несовершенство других людей. Слушайте, мы свои несовершенства принимаем очень легко. Мы же не перестаем себя любить, не перестаем заботиться о себе, радовать себя, прощать себя. И вот если мы это умеем делать, то, поверьте, мы умеем это делать и с другими, просто нам не хочется это делать. А так, конечно, мы же принимаем себя со своими недостатками. О, я себя очень устраиваю со своими недостатками. Но, правда, я вижу плоды этих недостатков в моих детях, в моих отношениях с людьми. И это другой вопрос. Но так я сам себя устраиваю. Я очень хороший человек. И так каждый человек может сказать. Я себя принимаю таким, каким я есть. Это не значит, что не нужны перемены. Это говорит о том, что человек более-менее эмоционально здоров и способен не покалечить себя за то, какой он. Да, но это не значит, что перемены не нужны. Это не значит, что человеку надо останавливаться и говорить, все, я достаточно хорош. Раз я в мире с собой, значит, я достаточно хорош. Нет, в мире можно быть собой, и, слушайте, разные люди в мире с собой. Я знавал таких, которым ну, точно нужны перемены, но они были в таком мире с собой, что прям они-то думали, что у них все полный порядок. Вот. И поэтому это 2 разных понятия, да, там эмоциональное здоровье, составляющая, которая позволяет нам как-то прожить, да. Но с другой стороны, это не отменяет того, что есть прогресс, особенно в нравственной сфере, прогресс в отношениях с людьми, прогресс в отношениях с Богом. И да, кстати, еще очень интересно, что, как это ни странно, именно прогресс в отношениях с Богом заставляет нас задумываться о том, что нам нужны перемены. То есть есть прекрасное у Иоанна сравнение, да, вот образ. Бог есть свет, в нем нет тьмы. По мере продвижения к свету мы начинаем замечать то, чего мы раньше не замечали в себе. И если мы достаточно доверительно выстраиваем отношения с Богом и не прячем от Него какие-то темные закоулки, позволяем Ему осветить что-то в нас, войти и показать, как это выглядит, то тогда мы просто вынуждены признать, слушайте, я раньше этого не замечал, я не думал, что я такой. Мне срочно нужно что-то с этим делать. Близкие отношения с Богом, доверительные, не с тем нашим представлением, которое мы имеем о Боге, сложившееся, да, и статичное, а с живым Богом, подвижным, который проводит нас разными путями и показывает нам себя. Так вот, признание того, что я... И вот здесь вот у меня есть недостатки, вот здесь есть недостатки. Позволить Богу пролить свет на нашу личность вот, заставляет нас потом пересмотреть уже, нуждаемся, ну вот этот взгляд, нуждаемся ли мы в переменах или нет. Человек, который далек от Бога, перемены ему не нужны, потому что он себя не видит. Света в его жизни нет. Но по мере продвижения к источнику света, к свету, человек не может не осознавать, что ему нужны перемены. Он не может не сказать себе, слушайте, ну так уж дальше нельзя. Сколько я могу разрушать, сколько я могу гадить в этой жизни. Вот. И в этом смысле отношения с Богом имеют первостепенное значение для перемен и для осознания того, что они нужны. Наверное, мы не успеем сегодня поговорить о том, как меняются люди, да мы и говорили об этом, но вот мне кажется, что сейчас... Вот этот вот самый главный вопрос, зачем нужны перемены, да, и ответа на него как такового нет, он появляется по мере продвижения по жизни и по мере, скажем так, по мере того, насколько сильно мы доверяем тому Богу, о котором имеем маленькое представление. Вот, вот так.
Ну, я тоже, прокомментировал бы насчет 2 вариантов, да, когда недоволен собой измениться или научиться любить себя как есть. Значит, здесь штука такая. Нужно разделять недовольство и самоедство. Это разные вещи. Когда ты постоянно зациклен на себе, и у тебя постоянно самоуничиженная позиция, что я никто, я ничего, и вообще все не получается, здесь никаких перемен, это стагнация, здесь никаких перемен нет. Я завис на этом, и вот здесь, в смысле, могу ли я принять себя таким? Ну, наверное, могу, я лузер, я буду принимать себя таким. Нет, конечно же, да, я принимаю, что у меня есть ограничения, да, я тогда могу двигаться дальше. Когда я принимаю, что я вот этого не могу, да, ну, предположим, по чисто физическим, да, параметрам, да, у меня есть какие-то ограничения там, по здоровью и так далее, да, но я понимаю, что я могу двигаться куда-то, вот это и значит принять. Принятие себя – это означает находить ценность в том, что ты есть как личность, да, и уметь меняться как личность дальше, то есть изменения – это перемены. И, может быть, наоборот, я думаю, что перемены по определению сделают меня другим. Это не так. Это не так. Перемены не сделают меня другим. Например, я сижу, я смотрю там, на свою семью, все меня постылило, я хочу что-то изменить, бросить семью, пойти взять котомку, пойти, значит, по свету. Это изменение что-то сделает во мне? Ну, скорее всего, нет. Да, я, может быть, в конце концов, я осознаю, что, ну, как бы это не те перемены, которые я хотел. То есть изменение каких-то физических параметров или, ну, изменить там локацию, иногда действительно это так нужно, да, и иногда мне нужно там выйти. Я не люблю вот это, про эту зону комфорта, которую там психологи придумали. Не значит, что не нужно выходить из зоны комфорта. Знаешь, это как в старой есть шут, да, чтобы, значит, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в нее попасть, а у нас денег нету, да, вот для того, чтобы выйти из зоны комфорта. Вот здесь вот, мне кажется, вот эти вещи, я где-то гипотетически согласен с вот с этими оговорками, да, перемены ради перемен бессмысленны, да, то есть я хочу поменять, если я там, не знаю, там, из там, художника стану электромехаником, может быть, и надо, в конце концов. Может быть, действительно, это и надо. Может быть, я просто бездарный художник. Вот, и мне, ну, просто обрести себя в другом нужно. Но сами перемены ради перемен бессмысленны, да? И тоже принять себя, что принять себя? Принять себя, что я хам и грубиян, это ничего не изменит в моей жизни. Да? Я буду продолжать быть хамом и грубияном. Вот в чем дело. Здесь я вот с Петром абсолютно согласен. Здесь вот мне нужна вот эта точка оценки, да, куда двигаться. То есть Бог, который просвещает в прямом смысле этого слова, да, то есть он освещает то, что внутри меня, и то, что происходит со мной. Вот это очень важно, мне кажется. И, Саша, спасибо большое, что вот такие вопросы, они позволяют нам как-то вот этот немножко ракурс даже нашей беседы поменять, чтобы увидеть какой-то, ну, важный акцент, да, и в своей жизни, и в этой теме перемен. Чему, вот как ты думаешь, Петр, приводит перемена в духовной жизни человека? И к чему они должны привести?
Ну, я сейчас скажу, только не сожгите меня. Пожалуйста.
Овечки припасены.
Человек из обижающего становится обижаемым. Меняется его положение. Он уже сам не может, или, скажем так, взрослый человек, который, ну, там, имеет, вот как там Павел прекрасно написал, зрелый возраст Христа, да, ну, скажем так, зрелый человек, давайте так скажем, зрелый человек, который не может себе позволить обманывать, обижать и так далее, он просто от этого мира, ну, или от людей простых, которые еще, с которыми он общается, он это выхватывает. Так или иначе, он познает эту сторону. И в этом смысле взрослые люди, они уже, как это сказать правильно, то есть, они могут прочувствовать то, что раньше делали сами. Теперь это вполне. И это большое отличие, потому что они уже не могут не могут уже себе позволить ответить тем, что раньше отвечали, и им было достаточно комфорта. И, наверное, скажем, что дискомфорт от того состояния, в котором находится общество, да, и, там, он достаточно силен. Вот. С другой стороны, такой человек, ну, как мне кажется, приобретает не только вот это осознание того, в каком положении находится мир, он еще и начинает понимать, насколько важно привнести в этот мир того, чего не хватает в нем, насколько важно или насколько дефицитна любовь, насколько дефицитно милосердие, насколько дефицитно сострадание, поддержка, ободрение. И вот этот человек, с которым произошли внутренние какие-то перемены, о которых, ну, в которые мы не верим с тобой, да, но все-таки как-то Господь, даже наше неверие преодолевая, что-то же с нами делает, когда мы проходим испытания, да, и вот мы тогда уже начинаем транслировать в этот мир что-то другое, да, и это отличается, да, потому что мы даем обществу то, чего раньше не давали. Или, скажем, мы раньше были потребителями всего этого, а теперь мы можем транслировать это. Мы можем ободрять, можем поддерживать, можем разумное слово сказать, можем промолчать там, где надо промолчать, можем уступить там, где надо уступить, смолчать, стерпеть, что-то такое, чего раньше мы не могли делать, чтобы и жизнь была для нас, ну, как нам казалось, такая комфортная. Но вот взрослый, зрелый человек, он, наверное, уже видит эти перемены, которые в нем произведены, он уже видит ситуацию несколько с другой стороны. Вот. И никак не со стороны того, что я могу взять, а со стороны той, что я могу дать. Что я могу дать, да. И в этом смысле это огромные перемены. Я надеюсь, они с возрастом тоже происходят с нами, да, независимо от того, сопротивляемся мы или нет. Но, в общем-то, человек из потребителя, из человека, который потребляет благодать и милосердие, лучшие перемены – это когда он становится не только… Он по-прежнему потребляет это от Бога, да, но он это может уже транслировать и может сам предлагать этому миру или тем людям, которые его окружают, и благодать, и любовь, и сострадание, и прощение. И вот это, собственно, те перемены, о которых, собственно, все пасторы во всех церквях мечтают, чтобы люди, вот, проходя определенные этапы в жизни, становились такими.
Слушай, ну смотри, мне важно понять, знаешь, в этой теме что? Как меняется человек, что нас реально меняет, да? Ну, просто на библейском примере приведу, да, в 12 главе римлянам вообще очень интересная глава, потому что, вернее, глава послания, да, потому что римлянам считается расширенное послание галатам, да, вот те темы, которые в послании галатам, очень пространно излагает Павел. Некоторые толкователи говорят о том, что, ну, как бы, вроде как он общину сильно не знал. О чем говорить? Ну, вот о чем уже говорил, только вот более, так сказать, методично. Да? И основной вопрос там – это вопрос иудейства и эллинизма, язычники и иудеи, да, в церкви. Но, ну и, соответственно, благодать и закон, да, основные. Ну, и вот очень, очень интересно, 12 главе, 8 глава, там, ну, помнишь, рефрен такой, да, это такая, что называется, реперная точка, где очень много вот таких очень важных тем, да, перемены, что происходит, когда Дух Святой входит в жизнь человека, как мы меняемся, и тут он говорит о преобразовании, в 12 главе он говорит о преобразовании ума вашего, да, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Там, если я не ошибаюсь, надо посмотреть, я боюсь согрешить, как бы не трансформейшн стоит, или метаморфоза, да, вот абсолютное преобразование, да, совсем. И для чего преобразуйтесь, да, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Так вот, как меняется человек в такие метаморфозы, такие преобразования?
Ты знаешь, этот вопрос многогранный, и его можно рассматривать, я как раз 12 главу открываю у себя, потому что мы можем копаться и говорить, в какие механизмы да, включаются, или что заставляет человека меняться. Мы как-то уже говорили, что определенные сложные периоды в жизни заставляют меняться человека или меняют его. Да? То есть сокрушение сердца – это один из самых великих инструментов у Бога по перемене, по изменению нас. Да? Или по... Но вот тот механизм, который Павел предлагает, он, конечно, очень интересен. Заметь, какая связь между преобразованием ума и познаванием воли Божьей. То объяснение, которое часто очень используется людьми, ну или проповедниками, оно примерно звучит так. Мы читаем Библию, познаем волю Бога.
Ну, то есть перемена происходит через вот какие-то формальные вещи. Или неформальные. Ну, ладно, хорошо. Значит, молитва и чтение, оно может быть формальностью, а может быть искренним поиском ответа, да?
Да, я понимаю, да. Это такой интересный подход, когда мы говорим, что вот мы читаем, что-то в нас меняется, мы познаем, что воля Бога вот такая, и вот все, мы ее выполняем. Важный момент. Посмотри, как Павел говорит, насколько важно познавать, что воля Бога... Давай прочитаем еще раз.
Благая, угодная и совершенная, завершенная.
Да. Кому она благая, кому она добрая? Кому она угодная? Потому что мне кажется, что проповедники, очень многие делают ошибку, они говорят о благой, угодной и совершенной воле для Бога. Это воля благая, угодная и совершенная для Него. А-а. Мы познаем, что воля Бога добра, угодна и совершенна нам, для нас. И в этом смысле мы познаем, проходя, вот, да, что мы... что Бог хочет нам добра. Одно из самых потрясающих противостояний, которые проходим мы все, и которое, извините опять, у Иакова состояло, в том, чтобы согласиться с тем, что Бог для нас желает лучшего, чем мы сами. Потому что мы сами тут точно знаем, чего мы хотим. А Павел предлагает, вот перемены наступают тогда, когда в вашей голове произойдет вот это понимание, что Его воля для нас добрая, угодная нам на самом деле, и ничего совершеннее нету. И в этом смысле без познания Бога, без близких взаимоотношений с Ним, без испытаний, без ничего, никаких перемен не будет в жизни. Жизнь меняется человека только тогда, когда он понимает, что Бог желает для него добра. А для этого нужно массу вещей преодолеть. То есть мы как бы говорим, да-да-да, мы знаем, что он хочет нас спасти. Да, и все.
Здесь же Павел еще говорит, что меняет, что, вернее, мешает нам, да? Мешает наш эгоцентризм, да? Потому что он дальше говорит, не думайте о себе более, да? Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Да? Павел даже указывает, что мешает. Почему мы не считаем Божью волю благой? Да, элементарно. Мы зациклены на себе, это факт. Мы были зациклены на себе 20 веков назад, и мы сейчас еще более зациклены на себе. Да? И мы, зацикливаясь на этом, как раз надо принимать себя. И мы там будем принимать себя до бесконечности, пока не выйдем, собственно говоря, пока нас не выведут из себя. Да?
Есть несколько, знаешь, есть несколько крайностей. Ты об одной уже сказал, но есть и другая крайность, с которой я часто сталкиваюсь. Она примерно звучит так. Все, что неприятно нам, все полезно для нас. Угу. А я читаю в этих стихах, что воля Бога вообще-то приятна мне. То есть я должен в головой это принять сначала и познать это. Понять это, познать.
Она
вот это...
скорее неприятна, а добра ко мне. Да? Она может быть неприятна мне, потому что вырывает меня из эгоцентризма. Но она блага ко мне, то есть она добра.
Возможно, да, мы будем говорить. Но я сейчас вот хочу сказать, что мы должны, не то что должны, у нас есть возможность, у каждого есть возможность настолько близко познакомиться с Богом, настолько посмотреть вот его глазами, чтобы увидеть, что он желает нам добра. уже здесь, сейчас желает. Уже вот сейчас его воля для нас уникальная. Вот. И вот это вот очень интересно, потому что дальше все еще сложнее становится и запутаннее. А что для моей жизни воля Бога? А как мне вот в данной ситуации поступать? И люди иногда теряются и говорят, что а я не знаю, как вот бы, да, я бы сейчас бы получил совет, но Бог со мной не говорит. Вот. И здесь очень важный момент. Бог, желая нам добра, не отнимает у нас собственной воли. Не отнимает ее. И даже если мы ошибаемся, Он готов пойти и согласиться с тем, чтобы мы ошиблись, только для того, чтобы мы, наконец, научились Ему доверять. Или, скажем так, иногда ответ на мои молитвы «Что мне сделать?» Бог говорит: «Да сделай уже что-нибудь». Ну, хоть что-то. Ты вступишь, ад. Если ты неправильно вступишь, я тебе скажу. Но пока ты не сделаешь его, ничего не произойдет. Вот. И вместе, и вот это вот научиться принимать самостоятельные решения – это тоже в Его воле. Мы должны научиться, имеем возможность научиться принимать самостоятельные решения, думать самостоятельно, принимать самостоятельные решения, принимать ответственность за свою жизнь, вот это психологические все пошли, да. Но это в Его воле. Мы учимся, и это тоже в Его воле. Поэтому людей нерешительных Бог подталкивает к решениям. Людей, привыкших самостоятельно все принимать на свой нос, Бог заставляет остановиться и подумать, и посмотреть, а как другие там, да, вот, не всегда вот ты правильно мыслишь, да, посмотри, что другие говорят о тебе. Там. То есть с каждым по-разному, да, нет одного воли для всех, там, да, но мне кажется, что Бог говорит с нами вот именно вот с точки зрения доброго родителя, к ребенку, который учится ходить, учится мыть посуду, учится подметать, учится писать, читать. Мы тоже учимся. Это жизнь, это огромная школа. И мы до сих пор учимся. И каждому из нас он желает добра. Вот это вот важно усвоить. И чем больше мы доверяем ему, тем легче нам живется, тем даже легче мы принимаем решения. Потому что ну, даже если мы ошиблись, мы увидим это. Иногда воля Божья можно посмотреть и увидеть за спиной. Просто повернулся, посмотрел, и ты, ах, вот чего он хотел. А я и не думал, что жизнь такая интересная может быть.
Ну, если пространство уже пройдено, то если какой-то путь пройден, да,
можно. Да, если какой-то путь пройден, да. Я и не думал, что будет так интересно. И ты знаешь, иногда, не всегда, но я сейчас... не в самой лучшей форме своей нравственной, да, духовной, не в самом лучшем состоянии у меня, ты знаешь, мои личные обстоятельства. Но ты знаешь, я иногда, у меня такая легкость наступает, и я спрашиваю Бога, что дальше? Мне интересно. Мне интересно, что дальше. Я уже не смотрю на свою жизнь, как на череду, знаешь, вот этих вот ошибок, вот, обвинительных каких-то, или там тяжести. Мне интересно, а чем закончится все. Да, и это потому, что Господь как-то все-таки что-то поменял во мне, что я начинаю у Него спрашивать, что дальше, что интересного ты дальше предложишь.
Ну что ж, потому подытожим. Что... Подытожим.
Да, давай.
Да. У Станислава Лема есть замечательный цикл рассказов, значит, рассказы о пилоте Пирксе, и один из рассказов, где пилот Пиркс сражается с искусственным интеллектом, да, и, в общем, почему выигрывает человек, ну, элементарно. Пилот Пиркс не знает, что ему делать, и поэтому он медлит. А искусственный интеллект это принимает за хитрую, глубокую стратегию и начинает совершать ошибки. Вот в чем вся штука. Мне кажется, в нашем несовершенстве иногда и бонус, и плюс, потому что в нем мы вынуждены полагаться на Бога. Поэтому, друзья, полагайтесь на Бога, познавайте волю благую, угодную, совершенную по отношению к вам. Это приведет вас к переменам. По-другому это не происходит. С нами был Петр Морозов. Мы говорили сегодня о переменах. Программа «Погружение» каждый четверг в 15:00. Мы говорим о том, как о самых важных вопросах жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.